Европейской партии.
С новостями дня вас сегодня знакомит моя коллега Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Мосгорсуд назначил на 18 апреля слушание по делу о запрете национал-большевистской партии. Генпрокуратура обвиняет НБП в экстремизме. Премьер-министр Киргизии Азим Исабеков ушел в отставку. Исполняющим обязанности главы правительства назначил Алмаз Атамбаев. Памятник рабочей колхозницы вскоре вернется на прежнее место, но скульпторы опасаются новых масштабных проектов московских властей. Об этом и многом другом в информационной программе «Свобода в полдень». Итак, Мосгорсуд сегодня назначил на 18 апреля слушание по существу заявления Московской прокуратуры о ликвидации и запрете деятельности национал-большевистской партии. Слушания пройдут в открытом режиме, сообщила журналистам сегодня утром руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева. До вердикта суда деятельность НБП приостановлена. Как пояснили ранее в Генпрокуратуре, это означает, что национал-большевикам запрещается пользоваться средствами массовой информации, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, принимать участие в выборах и референдумах, использовать банковские вклады. В самой партии, если их организацию признают экстремистской, ожидают новых арестов. Между тем, многие политики и эксперты демократического толка уже не считают нацболов теми, кому нельзя подавать руку. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Национал-большевистская партия стала одной из главных сил уличного протеста, организуемого несогласными с Кремлем. Нацболы прорвались 3 марта через кордоны ОМОНа в Петербурге, попали под милицейские дубинки 24 марта в Нижнем Новгороде, и у российских властей, очевидно, созрело мнение. Имиджевый вред от полного запрета НБП будет меньше, чем от дозволения сторонникам Эдуарда Лимонова организовывать демонстрации. Прокуратура собирается добиться в Московском городском суде признания национал-большевистской партии экстремистской организацией и полного запрета на ее деятельность. При этом отношение к Эдуарду Лимонову и его соратникам на протяжении последних лет у многих политиков и общественных деятелей сильно менялось. Раньше флаги НБП, несколько смахивающие на нацистские, можно было встретить на митингах левой оппозиции и националистов. Теперь они появляются над объединенными колоннами нацболов, молодежного яблока и движения «Оборона». Президент Центра «Холокост» Алла Гербер говорит, что сначала НБП вызывало у нее стойкое отторжение.
Прежде всего, национал. Я, как президент фонда «Холокост», моя семья во многом была жертвой «Холокоста». От слова «национал» у меня бывает состояние не самое лучшее. И поэтому было отторжение. Прежде всего, вот именно и своей символикой, и своим брендом.
Теперь, по словам Аллы Гербер, для нее очевидно, что эпатажные флаги и названия были не главным.
То, что они делают сегодня, их участие в марше несогласных, их несогласие, само по себе их несогласие, оно вызывает уважение, потому что это их позиция, это их убеждение. Я просто увидела, и для меня это очевидно совершенно, что они во многом отошли от своих первоначальных театральных, может быть, проявлений.
Между тем, политолог Владимир Прибыловский считает, что российская власть доводит до абсурда свои действия по пресечению оппозиционных выступлений.
Трогать НБП и закрывать его, объявлять ее запрещенной, конечно, не следовало бы, потому что позиции Кремля достаточно прочные, пока цены на нефть высоки. Но наша власть, она всего боится. И вот в частности, она боится национал-большевистской партии, боится ее активности, ее нетривиальных акций. И хотя на самом деле деятельность НБП в никакой ближайшей перспективе режиму не угрожает его стабильности, они боятся нацболов и запрещают именно их, начали с них.
Владимир Прибыловский уверен, что вслед за нацболами может быть запрещена и вся коалиция «Другая Россия».
Вообще Касьянова они тоже боятся, там по другим причинам. Он как бы бывший свой, слишком много о них знает, и хотя рейтинг его невелик на самом деле, но все-таки бывший премьер и любимый некоторыми кругами на Западе. Они таким образом создали себе такую возможность для закрытия, запрещения «Другой России». Если им покажется, что это им необходимо, они, видимо, сошлются, а вот в «Другой России» состоит такая уже экстремистская запрещенная организация, как НБП.
Утром у Московского городского суда соберутся лояльные власти, молодежные активисты, которые проведут демонстрацию против НБП. Этим молодым людям, очевидно, никто и ничего запрещать не собирается. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В Генеральной прокуратуре России напоминают, что ранее решение Московского областного суда 29 июня 2005 года НБП как общественная организация была ликвидирована и исключена из Единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с требованием Федерального закона об общественных объединениях за неоднократное нарушение законодательства, и решение этого суда вступило в законную силу. Несмотря на это, как подчеркивают в Генпрокуратуре, организация продолжила свою деятельность в связи с 26 января, 8 февраля и 15 марта этого года органами прокуратуры общественной организации НБП были вынесены предупреждения о недопустимости осуществления действий экстремистского характера. Неоднократное предупреждение в течение установленного законом срока, по мнению прокуратуры, является достаточным основанием для признания организации экстремистской и запрета ее деятельности. И вот что по поводу претензий Генпрокуратуры, которые предъявляют НБП, и о ситуации в России в целом думает лидер партии Эдуард Лимонов, интервью с которым записал мой коллега Данила Гальперович.
Скажите, пожалуйста, знаете ли вы уже, как юридически будет организован ваш запрет, и первый ли это запрет?
Обвинений там, собственно, нет. Там есть три эпизода, которые вменяются национал-большевистской партии, опять-таки, требуется еще доказать, что она существует, эта национал-большевистская партия, после того, как она была юридически ликвидирована в июне 2005 года. Там речь не идет ни о символике партии, ни о названии партии, а речь идет о вот этих трех эпизодах. Два из них, кстати говоря, до сих пор не судимы. Судья будет пытаться понять, как ей нужно будет сформулировать постановление суда, поскольку это не уголовное дело еще, да? И на нее давление, конечно, колоссальное, и вряд ли она устоит перед этим давлением.
Как бы вы могли охарактеризовать общественно-политическую обстановку, в которой сейчас действует НБП?
Россия сегодня — это империя большой лжи, где все лживо, где партии создаются из Кремля, где прокремлевские молодежные организации созданы из Кремля, где нет правды и справедливости. Тут приходится вернуться, знаете, просто к библейским категориям, потому что другие категории не годятся. Есть партия «Справедливая Россия», но она создана из чиновников. Это вот более лживого примера я не вижу. Дело в том, что я все-таки прожил 20 лет за границей, мне есть чем сравнить. Но вот более лживого государства, более виртуального, более несуществующего в природе я не видел. Какое бы ни было решение, мы знаем, что справедливость на нашей стороне, и даже в условиях Российской Федерации все-таки есть и у народа представление о том, кто мы такие, и народ относится к нам доброжелательно.
Заявил в интервью «Радио Свобода» лидер НБП Эдуард Лимонов. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявляет об издевательствах над бывшими узниками Гуантанамо после передачи их России. Мосгорсуд назначил на 18 апреля рассмотрение дела национал-большевистской партии. В Москве сегодня прощаются с выдающимся российским актером Михаилом Ульяновым, скончавшимся в понедельник на 80-м году жизни. В 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Европейский час поверх барьеров». Нужна ли Праге авангардная архитектура? Споры вокруг новой национальной библиотеки. Итоги ежегодного книжного салона в Париже. Русский европеец Лермонтов. Эти и другие рубрики в программе «Европейский час поверх барьеров» в 2 часа дня по московскому времени. Газета «Ведомости» сегодня пишет о том, что администрация президента России склоняет лидеров партии к подписанию добровольного обязательства, согласно которому члены этих партий не смогут сотрудничать с политиками-экстремистами. Подробнее о публикации расскажет мой коллега Антон Желнов.
Инициатором подписания документа «Хартии о противодействии экстремизму» выступили единороссы после встречи лидеров 10 зарегистрированных партий с Владимиром Путиным в декабре 2006 года. В январе текст был разослан партиям, а в феврале его завизировали «Единая и справедливая Россия». Во вторник подпись под документом поставил и первый зампредседателя «Яблока» Сергей Иваненко. Авторство текста хартии принадлежит чиновникам администрации президента, рассказал газете «Ведомости» один из тех, кто поставил под документом подпись. В январской версии хартии предлагалось во время агитации не допускать экстремистских заявлений и действий, способных подорвать общественно-политическую стабильность и внести раскол в российское общество, отказаться сотрудничать с организациями, пропагандирующими расизм, национальное превосходство и разжигающими национальную и социальную рознь. Партийцам не рекомендовано также выступать в СМИ, в которых представляют слово лицам и организациям, допускающим экстремистские заявления. Предлагалось также не участвовать в демонстрациях, митингах, шествиях, проводимых с использованием экстремистских лозунгов. «С нас требуют дать согласие, но окончательный вариант документа не присылают», признался «Ведомостям» источник в СПС. Коммунисты к хартии не присоединятся, их возмутил пункт о социальной розни. «Яблоко» не устроил январский текст, партия предложила свою версию хартии, но она практически не нашла отражения в новом варианте, сетует зампредседателя Сергей Иваненко и напоминает, что именно лидер «Яблока» Григорий Явлинский предложил разработать такой документ на встрече с президентом России. «Раз мы выступили инициаторами и свои предложения внесли, не подписать не могли», объясняет Иваненко. «Ведомостям» удалось ознакомиться с последней версией хартии. Администрация президента пошла навстречу оппозиционным партиям. Из текста исчезло упоминание о социальной розни, а осуждать предлагается лишь те СМИ, которые в качестве редакционной политики дают место экстремистским заявлениям. Партиям позволено принимать также в свои ряды и поддерживать на выборах тех, кто публично отказался от экстремистской деятельности. Согласие подписать дали все 10 лидеров партии, присутствовавших у президента, говорит «Ведомостям» источник, близкий к администрации президента. Тяжелое согласование грозит тем, что подписанты вообще не захотят придавать документ огласке, и он останется скрытым для общественности. Газета «Ведомости» напоминает, что сегодня в Мосгорсуде начнется рассмотрение дела о признании экстремистской, ликвидированной 1.5 года назад, национал-большевистской партии, с которой так или иначе сотрудничали многие из тех, кто поставили подпись под хартией. Антон Желнов для Радио Свобода, Москва.
Следить за чистотой предстоящей кампании по выборам депутатов Государственной Думы возьмутся российские некоммерческие общественные организации. Накануне стало известно о создании правозащитной коалиции, которая будет выявлять факты использования участниками выборов ксенофобских и националистических лозунгов. Автором этой идеи стал директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. Вот что он рассказал о новом проекте корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой.
Учитывая то обстоятельство, что ксенофобия, к сожалению, прочно укоренилась в общественном сознании, и порядка 50-60% опрошенных поддерживают лозунги «Россия для русских» и «Все беды от инородцев», политики и стыдно спекулируют этими настроениями. Звучат ксенофобские призывы, лозунги относительно мигрантов и всячески вот подогреваются эти негативные настроения в сознании россиян. Мы хотим что сделать? Мы подключаем к мониторингу наших региональных партнеров, региональные НПО, правозащитные, исследовательские, национальные, региональных журналистов для того, чтобы они постоянно вели мониторинг средств массовой информации, публичных выступлений различных политиков на митингах, в СМИ, анализировали их печатную продукцию, листовки, буклеты, а также видеопродукцию. Мы не хотим, чтобы эти выборы превратились в очередной полигон для ксенофобии, и в общество впрыскивались такие инъекции ненависти.
Есть ли какие-то партии, деятельность которых предвыборной будет особенно пристально отслеживаться?
Мы будем наблюдать за деятельностью всех партий. Мы не исключаем, что практически все партии будут затрагивать так или иначе межнациональную тему, но будут ли они перегибать палку и нарушать законодательство, мы будем наблюдать за этим.
А кто финансирует, собственно, весь этот проект? Ведь понятно, что он будет достаточно затратный и необходимы какие-то средства. Вы где их нашли? Или все некоммерческие организации скинулись по чуть-чуть?
Так или иначе, все правозащитные организации в регионах занимаются подобной деятельностью, отслеживают нарушения прав человека, поэтому это во многом добровольная инициатива региональных общественных организаций. Вот каких-то специальных средств нет, это проект абсолютно вне политики, вне какой-то грантовой деятельности, это просто чисто общественная инициатива, желание, чтобы выборы прошли в русле закона и поставить правовой заслон проявлением ксенофобии.
В «Новых известиях» появилось сообщение, что ваши коллеги эту идею поддерживают, но опасаются, как бы это начинание не превратилось в примитивное доносительство на неугодных властям политиков.
Доносительство – это слово попахивает какой-то субъективностью. Мы же используем право общественных организаций влиять на ситуацию, добиваться торжества закона и обращать внимание власти на какие-то нарушения законодательства – в частности, на разжигание розни и использование избирательной трибуны для пропаганды ксенофобских и экстремистских идей.
А на ваш взгляд, насколько эффективна эта мера борьбы с ксенофобией? Будут ли действительно власть придержащие прислушиваться к тем выводам, которые делают правозащитники, анализируя ход предвыборных кампаний тех или иных партий?
Ну, я должен сказать, что власть очень пассивна, да, и зачастую не реагирует на заявления общественных организаций, зачастую вот сама спекулирует этими ксенофобскими идеями в свою угоду. Но мы собираемся все факты, которые получим в ходе мониторинга, придавать огласке в виде пресс-релизов, в виде заявлений, в виде обращений в прокуратуру, в Центральную избирательную комиссию, в надежде, что власть будет реагировать на эти проявления в соответствии с очень жестким ныне избирательным законодательством. Ну и кроме того, мы хотим, чтобы закон экстремистский не использовался в отношении оппозиции, чтобы под марку экстремистов не попали оппозиционные движения, газеты, общественные организации. Поэтому будем также наблюдать и за этим.
О новом проекте правозащитников говорил директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. Премьер-министр Киргизии Азим Исабеков ушел в отставку. Исполняющим обязанности главы правительства назначил Алмазбек Атамбаев, лидер социал-демократической партии, член движения «За реформы». Накануне президент страны Курбанбек Бакиев не принял отставки пяти министров, которых премьер освободил от занимаемых должностей. Президент поручил чиновникам продолжить исполнение своих обязанностей до достижения договоренности о формировании коалиционного кабинета. Из Бишкека передает корреспондент «Радио Свобода» Султан Каназаров.
Наша сила в правде! Мы победим! Ура! Ура! Бакиев!
Эта запись сделана с митинга оппозиции в ноябре прошлого года. «Долой Бакиева!» кричит на неисполняющие обязанности премьер-министра Алмазбек Атамбаев. Назначение главой кабинета министров одного из вчерашних ярых противников президента объясняется тем, что Алмазбек Атамбаев и ряд оппозиционеров откололись от более радикальной части оппозиции и наметили курс на переговоры с властями. На 11 апреля в Бишкеке намечен митинг оппозиции под началом экс-премьера Феликса Кулова. Они намерены добиваться досрочных президентских выборов. Чтобы как-то спасти ситуацию, администрация президента пошла на создание коалиционного правительства, которое будет сформировано оппозицией. Другая часть оппозиции, которая требует досрочных президентских выборов, восприняла назначение на должность премьер-министра Алмазбека Атамбаева негативно, говорит депутат парламента, член Объединенного фронта оппозиции Мелис Эшимханов.
Мы воспринимаем назначение Алмазбека Атамбаева негативно. Атамбаев нам обещал, что сперва будет поставлена точка в конституционной реформе и только потом, возможно, какие-то шаги в сторону создания коалиционного правительства. Мы считаем, что президент Бакиев не даст работать Алмазу Атамбаеву так же, как не дал работать Феликсу Кулову и Азиму Исабекову.
Говорит депутат парламента, член Объединенного фронта оппозиции Мелис Эчимханов. А вот другой член умеренной оппозиции, экс-министр иностранных дел Роза Отунбаева, говорит, что требуемая оппозиция, конституционная реформа и создание коалиционного правительства должны идти параллельно. Конституционная реформа и создание коалиционного правительства могут быть параллельными процессами. Мы считаем, что коалиционное правительство, сформированное из различных сил, даст возможность эффективного продвижения реформирования Конституции. Считает член умеренной оппозиции, экс-министр иностранных дел Роза Отунбаева. Сам Алмазбек Атамбаев, ранее отвечая на вопрос о конституционной реформе и личности президента Бакиева, говорил, что реформа основного закона при президенте Курманбеке Бакиеве невозможна.
Ну, самое важное для нас, конечно, принятие Конституции, но мы же видим, что без отставки Бакиева, видимо, этот процесс не будет завершен.
Президент уже внес кандидатуру Алмазбека Атамбаева на рассмотрение парламента и поручил Атамбаеву начать формирование нового кабинета министров. Алмаз Атамбаев – уроженец Центральной Чуйской области, ныне председатель социал-демократической партии. Султан Ханазаров, специально для Радио Свобода, из Бишкека.
Первый президент Грузии Звиад Гамсахурдия будет похоронен в пантеоне общественных деятелей в Тбилиси. Согласие на это дали члены его семьи. Могила Гамсахурдия, погибшего в 1993 году в Чечне при невыясненных обстоятельствах, была обнаружена в Грозном в начале марта. Судебно-медицинская экспертиза и анализ ДНК проводились в лаборатории в Ростове-на-Дону. Сейчас гроб с останками Звиада Гамсахурди находится в доме его семьи в Тбилиси. Передает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Процесс перезахоронения праха первого президента Грузии Звиада Гамсахурди сопровождается скандалами. Само по себе согласие России выдать семье тело Гамсахурдия стало для его вдовы и сыновей полной неожиданностью. В Тбилиси в последние дни было много спекуляций относительно того, что Москва якобы попытается использовать этот вопрос в политических целях. В Ростов-на-Дону, где проводилась экспертиза и мероприятие по идентификации праха, неожиданно пригласили сына Звиада Гамсахурдия Цотны и вручили документы, полностью подтверждающие на основе анализа ДНК, что прах, обнаруженный в Грозном, действительно принадлежит Звиаду Гамсахурдия. Цотны Гамсахурдия специальным заявлением поблагодарил президента России Владимира Путина за оказание помощи семье. Кроме того, от имени семьи он выразил полное доверие экспертизе, проведенной в Ростове-на-Дону, и отверг предложение о проведении альтернативной экспертизы праха, на чем настаивали некоторые грузинские политики, выражая при этом недоверие России. Я считаю, что повторная экспертиза не нужна, поскольку у ростовской лаборатории есть международный сертификат. Меня не интересует, какие у кого есть сомнения. Я храню отца, которого наконец нашел. Позиция семьи Гамсахурдия в этом вопросе важна с учетом того, что многие сторонники первого президента обвиняли именно Россию в его убийстве. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Говорит Радио Свобода, и прежде чем продолжить нашу программу, напомню, что сегодня в 7 часов вечера в эфир, как всегда, выйдет программа «Время гостей». Сегодня в студию Радио Свобода приглашена пианистка, лауреат международных конкурсов, стипендиат Международного благотворительного фонда «Новые имена» Юлиана Авдеева. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшие узники Гуантанамо, переданные России, подвергались в дальнейшем избиениям и издевательствам. Об этом сообщает международная правозащитная организация Human Rights Watch. Мосгорсуд назначил на 18 апреля рассмотрение дела национал-большевистской партии. Сегодня в суде прошли предварительные слушания. Генпрокуратура России обратилась в суд с просьбой признать партию экстремистской организацией. Премьер-министр Киргизии Азим Исабеков ушел в отставку. Исполняющим обязанности главы правительства назначен Алмаз Атамбаев, лидер социал-демократической партии и член движения за реформы. В Москве сегодня прощаются с выдающимся российским актером Михаилом Ульяновым, скончавшимся в понедельник на 80-м году жизни. В последние 20 лет Ульянов был художественным руководителем театра имени Вахтангова. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело против главы администрации города Красноармейска Московской области Михаила Булгакова, подозреваемого в получении взятки. Басманный суд Москвы санкционировал его арест. На Камчатке активизировались сразу два вулкана – Шевелучий и Ключевская сопка. Население предупреждено о возможной угрозе. Тегеран пообещал допустить представителей Великобритании к британским морякам, задержанным иранскими военными в Персидском заливе. Лондон объявил о прекращении контактов с Тегераном до освобождения моряков. В иракском городе Тель-Афар, где за последние дни жертвами насилия стали более 100 человек, действует комендантский час. В Саудовской Аравии сегодня завершается двухдневный саммит Лиги арабских стран. В китайской провинции Шанси при взрыве газа в угольной шахте погибли 26 горняков.
В студии Арслан Саидов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». И сейчас новости крупнейших российских мегаполисов Москвы и Петербурга. У микрофона Татьяна Волович.
Петербург. Николай Завадский, осужденный на 5 лет лишения свободы в колонии общего режима за кражу 77 музейных предметов из хранилища отдела истории русской культуры Эрмитажа, собирается обжаловать решение суда. Он намерен просить о меньшем сроке заключения, а также о переводе в колонию поселения. Москва. Юрию Лужкову сегодня будет передано коллективное обращение 5000 москвичей с просьбой встать на защиту гуманной программы стерилизации бездомных животных в столице. Гражданская инициатива по сбору подписей в поддержку гуманных методов регулирования численности животных в Москве связана с появлением в средствах массовой информации ряда высказываний высокопоставленных чиновников и депутатов о неэффективности программы стерилизации бездомных животных и в связи с этим предложением вернуться к прежней практике убийства. Петербург. Генеральное консульство Канады в Петербурге 31 марта прекратит свою работу. Консульство закрывается из экономических соображений. Все его функции перейдут к посольству в Москве. Для подачи заявок на оформление виз и для их получения петербуржцам придется ездить в столицу. Однако посол Канады Ральф Лисишин выразил уверенность, что это не скажется на масштабах предоставляемых услуг.
Я думаю, что сейчас связи между Петербургом и Москвой, они очень хорошо работают. Я буду часто бывать в городе, наши сотрудники будут здесь. Я думаю, что мы будем делать, что надо делать.
Москва. Из санатория «Березовая роща» в Мытищинском районе с диагнозом «острая кишечная инфекция» госпитализированы 80 детей. Из них 40 человек из Ростова и 40 из Москвы. Часть заболевших направлена в клиники Москвы. Эпидемиологи выясняют, откуда в санатории появилась инфекция. Петербург. Ассоциация перевозчиков пассажиров, куда входят коммерческие предприятия, помогающие городу осуществлять социальные автобусные перевозки, обратилась в арбитражный суд с иском против Комитета по транспорту. Перевозчики недовольны распределением городского бюджета между предприятиями, занимающимися городскими социальными перевозками. Осуществление коммерческими предприятиями социальных перевозок убыточно. Для того, чтобы один автобус вышел на линию, требуется около 7 тысяч рублей в день, из которых город компенсирует только 2 тысячи. Москва. Власти столицы решили разделить центр города на историческую и деловую зоны. Историческую часть отдадут под туристические цели, а деловая, роль которой исполнит Москва-Сити, отойдет бизнесу. Комплекс Москва-Сити будет связан двухэтажным мостом с Кутузовским проспектом. Нижний уровень моста будет пешеходным. Через него можно будет, не выходя на улицу, перейти на станцию метро «Международная». Также на нижнем уровне разместится парковка автомобилей. Новости Москвы и Петербурга. 29 марта. Татьяна Волович.
Рабочая колхозница, известное творение Веры Мухиной, будет вновь установлена на прежнем месте, на территории Всероссийского выставочного центра. Проект реконструкции памятника уже готов. Об этом в среду на пресс-конференции сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Иосиф Орджоникидзе. Нет пока только окончательного варианта проекта пьедестала. Но, по словам Орджоникидзе, уже известно, что под ним разместят театр, выставочные залы и паркинг. Однако скульптор Вадим Церковников, который занимается реставрацией композиции, заявил, что до тех пор, пока не будет спроектирован сам постамент и утвержден план благоустройства прилегающей территории, говорить о месте установки рабочего колхозницы пока нельзя. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Заявление заместителя мэра Москвы Иосифа Орджоникидзе о том, что вопрос о месте установки памятника почти решен, автор концепции реставрации монумента, скульптор Вадим Церковников, считает преждевременным. Орджоникидзе сообщил журналистам, что памятник, скорее всего, вернут на территорию Всероссийского выставочного центра, бывшего ВДНХ. По его словам, остается только решить вопрос пьедестала. Нет окончательного варианта его проекта, но точно известно, что к 34-метровому сооружению будет прилегать подземный культурно-выставочный центр. Церковников заявил, что пока не утвержден проект застройки прилегающей территории, вопрос о месте установки остается открытым.
Сняли памятник, отдали в аренду землю, а границы участка никто не определил. В постановлении правительства должно быть четко, ясно прописано, что памятник будет стоять в границах участка такого-то, на таком-то, таком-то, таком-то месте. Поэтому получается у них, что они делают проект, несколько вариантов, а потом 60-метровую скульптуру хотят куда-то ткнуть. А это уже не получится. Наоборот, в постановлении правительства 63 ПП от 2002 года четко, ясно написано, что строительство многофункционального торгового комплекса будет происходить на территории, примыкающей к памятнику. Что это значит? Это значит, сначала надо спроектировать постамент, все, что примыкает к памятнику, благоустройство сделать, а после этого начинать проект вот этой многоярусной подземной стоянки. Иначе получается, что мы на гараж, что ли, будем ставить 60-метровую вещь? Мы аквапарк второй сделаем, он у нас сложится, и все пойдем в тюрьму. Уж теперь Юрий Михайлович не открутится, вместе со мной в одной камере будет сидеть.
Напомню, скульптурную композицию, символизирующую союз рабочих и крестьян, а для народа ассоциирующуюся с Мосфильмом, демонтировали почти 4 года назад. До этого знаменитая пара, держащая в вытянутых руках серп и молот, простояла на ВДНХ 66 лет. Творила ее Вера Мухина специально для международной выставки в Париже, где в 1937 году композиция заняла первое место и принесла автору мировую славу. Первоначально выставочный экземпляр планировали разобрать. Однако пару признали гениальным творением и сохранили, но на старом каркасе, недоступном для эксплуатации. Рабочая группа, занимающаяся реставрацией, каркас полностью будет убирать. Это не единственная сложность, которая затягивает реконструкцию. По словам Вадима Церковникова, до сих пор не разработан эскизный проект постамента.
В постаменте ничего не сделает. Это стоит такой фитиль, 10-этажный дом, и внутри него находятся металлические конструкции, несущие для опор самой рабочей колхозницы. Сейчас мы будем делать эскизный проект постамента, который будет своими архитектурными формами аналогичным парижскому варианту. И вынесем это дело на общественное обсуждение. Без этого нельзя. Народ должен знать, что делается с самым выдающимся монументом истории советского периода. И все должно быть понятно всем, что мы делаем, как мы делаем и что это будет.
Авторская модель Веры Мухиной будет сохранена с точностью до миллиметра, сказал Вадим Церковников. Сегодня эталон социалистического реализма, так названа скульптура в Большой советской энциклопедии, разобран на части. Реставраторы его очистили и пока закрыли пленкой. Далее работа предстоит ювелирная. Композиция сделана из 15 тысяч нержавеющих элементов. И на состояние каждого из них группе необходимо заключение Всероссийского института авиационной промышленности. Так что до самой реставрации еще далеко, говорит Вадим Церковников.
Сейчас ждем проектную документацию, чтобы понять, как правильно сделать, чтобы не нарушить и не разрушить само произведение, чтобы ее в пространстве всю пластику зафиксировать. Это вот первое. И мы сделали полностью практически расчистку и промывку и внутреннюю, и наружную. Она сейчас готова к тому, чтобы Всероссийский научно-исследовательский институт авиационной промышленности, у них очень большой опыт с нержавеющими сталями. Они нам очень хорошие пасты разрабатывают. Мы чистим. Мы думаем, что мы где-то в июне месяце закончим полностью скульптуру и подготовим ее к реставрации.
По мнению профессора Института архитектуры и градостроительства Юрия Волчка, необходимо реставрировать и сохранить не только скульптуру Мухиной, но и восстановить весь выставочный комплекс со всеми павильонами бывших союзных республик. По мнению Волчка, это принципиально, поскольку такие памятники являются исторической ценностью. Рабочего и колхозницу, как символа целой эпохи, необходимо вернуть на прежнее место, а именно на ВДНХ, считает он.
Если они ее там сдвинут на 30 метров, тоже катастрофы не будет. Но то, что ее никуда нельзя увозить с ВДНХ, это наверняка. Потому что комплекс-то был выставочный, он-то жил в атмосфере как бы вот выставочной культуры. Это своя все-таки самоценность, своя культура, как бы своеобразие выставки. И, конечно, ей надо жить там на выставке, на ВДНХ. Были, почему я об этом говорю? Потому что были же разные варианты, искали разные места. И к Киевскому вокзалу ее тащили на мост. Ну, много было разных вариантов. Конечно, ее надо оставить на ВДНХ, потому что, опять, хотим мы это или не хотим, но обязательно мы осознаем, что необходимо ВДНХ развивать как громадный современный международный выставочный комплекс. И где же, как не там, всему этому быть? И павильон Москва надо умудриться всеми правдами и неправдами, но обязательно сохранить.
В декабре 2008 года по решению правительства Москвы объект должен быть водружен на постамент. По словам скульптора Церковникова, если не подведут с финансированием, то к назначенному сроку монументальная пара будет готова. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Хабаровске власти, чтобы победить уличную преступность, решили прибегнуть к проверенному методу и привлечь к охране порядка самих горожан. В Думу Хабаровского края направлен законопроект о бесплатной охране правопорядка, пишут местные газеты. С обзором публикации вас познакомит корреспондент «Радио «Свобода» Марина Ильющенко.
Хабаровская мэрия укрепит милицию добровольцами. Об этом сообщает газета «Коммерсант Восток России». С инициативой внесения законопроекта об участии населения в обеспечении охраны общественного порядка выступил мэр Хабаровска Александр Соколов. Согласно проекту, дружины по охране общественного порядка будут создаваться по решению органов власти на предприятиях, в учреждениях и организациях на территории муниципальных образований края. При этом дружинник будет приравнен к внештатному сотруднику милиции. Дружинники будут совместно с органами внутренних дел участвовать в обеспечении порядка на улицах, площадях, в парках, предупреждать детскую безнадзорность, оказывать помощь пострадавшим от правонарушений людям и участвовать в спасении людей в чрезвычайных ситуациях. А кроме этого, проводить работу по повышению правовой культуры граждан. За последние 10 лет ежегодно в крае регистрируется порядка 10 тысяч преступлений, а уровень преступности в расчете на 1 тысячу человек – один из самых высоких в России. Как отметил глава городского УВД Константин Носков, без помощи населения рост криминальной экспансии будет продолжаться. Законопроект был принят депутатами городской думы и направлен в качестве законодательной инициативы в Думу Хабаровского края. Не исключено, что дружинники начнут патрулировать улицы города уже осенью этого года. Как обычно, хабаровские газеты опубликовали материалы о необычных увлечениях горожан. Так, хабаровчанин Евгений Ковальский отправился на поиски древних пирамид, которые, по его предположениям, находятся в центральной части Китая. Об этом сообщила газета «Тихоокеанская звезда». Исследователю действительно удалось обнаружить древние постройки, похожие на пирамиды в Сяньяньской долине. Здесь на разноуровневых плоскостях стоят отдельные колоссы и целые комплексы пирамид. По словам Евгения Ковальского, они абсолютно не похожи на естественное творение природы. Он отметил, что в долине все дышит замыслом и планированием каждого отдельного монумента в привязке к определенному уровню горизонта. Согласно версии ученых, одним из назначений пирамид могло быть генерирование, аккумулирование и передача тонких энергий, которые современные физики именуют торсионными полями. Останавливаться на достигнутом исследователь не намерен. Он планирует очередное путешествие в Китай для того, чтобы определиться со своей версией назначения пирамид. Газета «Молодой дальневосточник» также рассказала о не менее увлеченном человеке. Олег Мальцев увлекается необычными музыкальными инструментами. Его увлечение хамузом началось во время командировки в Якутию, где он увидел целую комнату хамузов. По его утверждению, игра на этом инструменте привлекает тем, что во время нее звучит тело человека, причем каждый человек звучит по-особенному. Якутские шаманы даже лечили людей, играя на хамузе. После этого Олег стал коллекционировать инструменты. Объединили их два принципа – вибрация и резонанс. Побывав в Новой Зеландии, он привез диджериду – труба австралийских аборигенов, из Африки – бонги – трещотки, из Индии – дудук – это индийская флейта. Увлеченному хабаровчанину удалось не только собрать уникальную коллекцию инструментов, но и постичь тайны древних, изучая знания шаманов, наблюдая за собой, пробуя разные методы овладения инструментами. После обучения на курсах психотерапии Олег открыл свой центр релаксации, где принялся осуществлять свои знания на практике.
С публикациями газет Хабаровского края вас познакомила корреспондент «Радио Свобода» Марина Ильющенко. Говорит «Радио Свобода», в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода. Новости».
Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявляет об издевательствах над бывшими узниками Гуантанамо после передачи их России. Мосгорсуд назначил на 18 апреля рассмотрение дела национал-большевистской партии. В Москве сегодня прощаются с выдающимся российским актером Михаилом Ульяновым, скончавшимся в понедельник на 80-м году жизни. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Из новостей экономики «Интерфакс» сообщает, что темпы роста золотовалютных резервов в России за неделю установили абсолютный рекорд – почти 11 миллиардов долларов. Об этом и многом другом экономический обозреватель Сергей Синявский.
Правительство России одобрило проект закона о платных автомобильных дорогах. Он предусматривает, что платные автодороги в стране могут находиться исключительно в государственной или муниципальной собственности, а одно из условий их строительства – существование альтернативного бесплатного маршрута. Объем золотовалютных резервов России к 23 марта превысил 332,5 миллиарда долларов, увеличившись за одну неделю почти на 11 миллиардов. Главной причиной быстрого роста резервов является активная скупка валюты Центральным банком России на внутреннем валютном рынке. По объему золотовалютных резервов Россия занимает сегодня третье место в мире после Китая и Японии, резервы которых втрое больше. Центральный банк России отозвал лицензии на проведение банковских операций у Московского банка развития и инвестиций и у банка Хасавюртовский из Дагестана. В сообщении Банка России отмечается, что Банк развития и инвестиций в марте этого года фактически прекратил свою деятельность, а банк Хасавюртовский нарушал требования закона о противодействии отмыванию денег. Первая в России биржа нефтепродуктов не будет открыта с 1 апреля этого года, как планировалось, так как до сих пор не подписано соответствующее постановление правительства. Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. По планам, биржа нефтепродуктов должна открыться в Санкт-Петербурге. Доля одной транспортной компании на городских маршрутах регулярных пассажирских перевозок в России не может быть больше 65%, а в дальнейшем будет сокращена до 35%. Такое решение было принято сегодня на заседании правительства России по итогам обсуждения законопроекта о принципах организации транспортного обслуживания населения. Индустриально-коммерческий банк Китая обошел по объему капитализации, то есть общей стоимости своих акций, американский Bank of America и стал вторым в мире, уступая по этому показателю лишь американскому Citigroup. Текущая капитализация китайского банка составляет 228 миллиардов долларов. Это втрое больше общей стоимости акций российского Сбербанка, крупнейшего в стране. Официальный курс рубля к доллару на сегодня 25.99, на завтра 26.02. К евро на сегодня 34.70, на завтра, предположительно, 34.66. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.33.
Экономический обозреватель Сергей Синявский подробно изложил о последних событиях в мире экономики. А рядом со мной в студии уже свое место заняла спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова.
Добрый день. Через два дня в Москве стартует финал четырех мужской волейбольной лиги чемпионов. Вернемся к этой теме после выпуска спортивных новостей. В среду в Европе были сыграны 20 матчей отборочного турнира континентального первенства 2008 года по футболу. В группе Е сборные Израиля и Англии, одержав крупные победы над аутсайдерами, набрали по 11 очков и догнали российскую команду, которая, однако, имеет по сравнению с ними игру в запасе. Сборная Израиля дома обыграла команду Эстонии 4-0, а английская команда на выезде сборной Андорры 3-0. У лидера сборной Хорватии, которая вчера не играла, 13 очков. Ну и несколько других результатов. В группе А сборная Азербайджана сенсационно выиграла в Баку у команды Финляндии 1-0. Турнирную таблицу группы Б возглавила сборная Украины после вчерашней победы на своем поле над командой Литвы с таким же счетом 1-0. Первые очки потеряли сборные Турции и Швеции. Сборная Турции сыграла на своем поле в ничью с командой Норвегии 2-2, а шведы в гостях уступили соперникам из Северной Ирландии 1-2. Таким образом, в турнире не осталось ни одной команды, идущей без потерь. В плавательном бассейне Мельбурна в среду были разыграны 4 комплекта наград чемпионата мира у женщин на дистанции 200 метров вольным стилем. Победила француженка Лора Монаду, установившая новый мировой рекорд. Второй результат показала немка Анника Лурц, третья итальянка Федерико Пеллегрини. У мужчин на дистанции 200 метров баттерфляем первым был американец Майкл Фелпс, который тоже превысил прежнее мировое достижение. Второе место занял Упен из Китая, третий россиянин Николай Скворцов. 50 метров брасом быстрее всех проплыл украинец Олег Лисогор. Серебряная медаль досталась американцу Брэндону Хансену, бронзовый пловцу из Южноафриканской республики Кэмерону Вандербургу. Тунисец Усама Мелули выиграл финал на 800 метров вольным стилем. Вслед за ним на пьедестал почета поднялись поляк Пшемыслав Станчик и австралиец Крэг Стивенс. И еще один мировой рекорд был установлен вчера в полуфинальном заплыве на 50 метров на спине у женщин американкой Лейлой Вазири. В преддверии старта финала волейбольной Лиги чемпионов главный тренер столичного «Динамо» Владимир Алекно и представители организаторов на специальной пресс-конференции, на которой в среду побывала наш корреспондент Елена Приходько, рассказали журналистам о том, как проходит подготовка к первому за почти полувековую историю турнира московскому финалу четырех.
Первой мыслью динамовского начальства было провести финал четырех в Крылатском, но по инициативе мэра Москвы Юрия Лужкова волейболисты на 2 дня обоснуются в новеньком дворце спорта на Ходынском поле. Для руководства дворца, да и для самой арены, это последний экзамен перед стартующим через месяц чемпионатом мира по хоккею. Сейчас на арене практически все готово для принятия гостей. Лед растоплен, волейбольное покрытие постелено, свет выставлен в соответствии с пожеланиями участников финала четырех. По признанию наставника москвичей, 14-тысячник на Ходынке – сложный зал, и иметь даже на одну тренировку больше, чем у соперников, для этой арены – существенное преимущество.
Зал непростой, честно говоря, потому что именно вот эти цветные сиденья, цветной мяч, вот сейчас я не видел зал со светом, но я надеюсь, что зал будет полный, и зрители прикроют нам цветные эти сиденья, и будет только поддержка от зрителей и от вас.
Я бы хотел поблагодарить организаторов этого турнира от имени, наверное, команды в большей степени. Хочу сказать, что нам слишком шикарно мы чувствуем в этой ситуации. Мы заехали в гостиницу, получили билеты. Нам предоставляют право выбора на раздевалку. Свет под нас подберут. Огромное спасибо. Что касается команды. Команда готовилась к этому турниру по окончанию регулярного чемпионата. Работали по специальному плану. Провели первых 2 игры плей-оффа.
Кстати, о чемпионате России. «Динамо», как хозяин финал четырех, попал автоматически, поэтому из игровой практики перед самыми важными матчами сезона финала оставались только встречи национального первенства. В прошлый уикенд как раз стартовала четвертьфинальная серия, где «Динамо» выясняет отношения с екатеринбургским «Локомотивом» «Изумрудом». Матчи получились непростые, и 2 победы москвичей достались им ценой значительных физических усилий. Но Владимир Алекно признается, что наличие физической усталости не главное. Главное – это психология.
Каждая физическая инвестиция, не можем сказать, что она дала что-то либо. Я еще раз повторяю, это очень много зависит от какой-то психологической работы с ними. Вот, сейчас, если мы будем говорить, выиграли там 3-2, там 3-0, напряжение, то человек, конечно, думает, там оставили вагон. А если это рассматривать как репетиция и с ними, то что это было важно, что точно такой сценарий может сложиться и в финальной части. Знаем, как переварить это все. Я думаю, что команда это восприняла нормально. Команда находится в нормальном своем физическом состоянии. Поэтому я вижу, что сегодня мне меньше всего, конечно, нужно мотивировать их, больше уделить внимание восстановительному процессу. Это выдержано, и поэтому я думаю, что нас небесная канцелярия физика не подведет.
Стоит добавить, что Москва впервые в истории турнира принимает финал Лиги чемпионов. Для команды Владимира Алекна это событие имеет очень много принципиальных значений. Тут и возможность спустя 15 лет вернуть трофей в Москву. В 91 году последний в своей истории Кубок европейских чемпионов выиграл ЦСКА. И шанс помериться достижениями с принципиальным соперником, двукратным победителем Лиги чемпионов 2003 и 2004 годов Локомотивом Белогорье. В прошлом сезоне динамовцы уже отобрали у команды Геннадия Шипулина титул чемпионов страны. Сегодня, когда Лока остался за чертой финального турнира Лиги чемпионов, бело-голубые могут в очередной раз попытаться открыть еще один счет на золото главного Еврокубка. В спортивной составляющей тоже немало принципиальных совпадений. Так уж получилось, что соперником москвичей в полуфинале стал клуб, в котором Алекна отработал главным тренером 5 лет. Он уверен, что пройти тур его команде сегодня вполне по силам. По оценке многих специалистов, «Динамо» перед финалом четырех считается фаворитом турнира. Но история, в том числе и «Динамовская», помните прошлогодний полуфинал, знает много примеров, когда аутсайдеры превращались в непробиваемую стену, о которую ломали копья фавориты. В эти дни многие вспоминают московский финал баскетбольной Евролиги «Улеп», где ЦСКА, будучи его хозяином, чуть ли не досрочно примерял корону победителя. А в итоге у себя дома потерпел сокрушительное поражение, притом не только в спортивном, но и в организационном плане. Трибуны спорткомплекса «Олимпийский», где проходил финал, оказались окрашены не в домашние красно-синие цвета, а в гостевой желтый. Болельщиков израильского «Макаби» в Москве было в несколько раз больше армейских фанатов. Волейболу повторение такой ситуации не грозит, но организаторы турнира активно приглашают поклонников российского волейбола посетить сие мероприятие, обещая незабываемое зрелище.
Присоединюсь к призывам главного тренера московского «Динамо» Владимира Алекна и корреспондента «Радио Свободы» Ирины Приходько. Приходите в эти выходные в Ледовый дворец спорта на Ходынке. Думаю, действительно, финал четырех волейбольной Лиги чемпионов того стоит. Ну и в заключение напомню нашим слушателям, что буквально через пару минут начнутся очередные финалы в плавательном бассейне в Мельбурне на чемпионате мира по водным видам спорта. Сегодня разыгрывается 5 комплектов наград у мужчин на дистанциях 200 метров комплексным плаванием и 100 метров вольным стилем, у женщин 200 метров баттерфляем, 50 метров на спине и в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. А в 15 часов по московскому времени состоится полуфинальный матч женского ватерпольного турнира «Россия-Австралия». И первый финалист уже известен. Сегодня сборная США в полуфинале в основное время сыграла с командой Венгрии в ничью 8-8, ну а в овертайме победила со счетом 2-1. И, кроме того, сегодня в Омске и Казани начнутся полуфинальные серии плей-офф российской хоккейной суперлиги.
Радио «Свобода», www.svoboda.news.ru. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Я благодарю спортивного обозревателя Наталью Федотова. Кроме того, над программой работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и я, Арслан Саидов. А сразу после нашей программы в эфир выйдет передача «С христианской точки зрения». Она будет посвящена символам. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.
Мы поддерживаем этот план, который предлагает независимость Косово.
Ассамблея Северной Ирландии была распущена в октябре 2002 года.
Министерство юстиции предлагало отменить уголовное наказание за многоженство. Против этой поправки проголосовали 42 депутата.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
И ударили несколько раз кулаком в спину, несмотря на наличие аккредитации, выданной МИД Белоруссии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».